Добрый день, мы продолжаем наше занятие по книге царей, и сегодня мы начинаем восьмую главу. Все еще мы находимся с царем Шломо, и сегодня как раз мы будем разбирать введение в действие храма, запуск храма, или, как сказать, начало той эпохи, когда храм начал функционировать. И вот какие события сопутствовали этому, мы сейчас будем разбирать. Первый стих. «Тогда собрал Шломо старейшин Израиля и всех начальников колен, глав отчих домов, сынов Израилев, к царю Шломо в Иерусалим, чтобы поднять ковчег завета Господня из города Давида, он же Цион». Ковчег завета находился в нескольких местах. Сначала он был в Гильгале, когда 16 лет, когда евреи вошли в святую землю. Потом он находился 369 лет в Шило, в Самарии современной, на территории Шамрона, или коленные Менаше и Ефраима, на самом деле, святая святых, опять же, и там, как и в Иерусалиме, принадлежала колену Бениамина, отдельная тема, разбирали ее не один раз. Потом Ковчег Завета находился в двух местах, Бейт-Овед и в доме Аминадава, когда Мишкан находился уже в городе Нов, и, то есть почему-то, очевидно, на основании пророчеств и приказа Всевышнего, ковчег не находился внутри в городе Анатот, или он же Нов, город Куаним, где был и собран опять Мишкан после его разрушения в Самарии. И вот настало время, да, потом Давид перенес его в город Иерусалим, в столицу, там он находился тоже в шатре, и вот, наконец, настал тот момент, когда, опять же, Мишкан, святилище и Ковчег Завета вновь объединяются, и это место называется храм. Храм, для чего он был нужен? Храм был нужен для того, ну, можно сказать, много вещей, можно объяснить много причин. Служение, это такой вот канал поступления связи между небесами и нашими, то есть высшими мирами и нашими мирами, земными, материальными. Много там мест, где приносятся жертвы для Всевышнего, однако основное его предназначение – это место для ковчега. То есть весь храм как бы является оболочкой, охраняющей ковчег завета. И вот, наконец, это событие наступает, когда Шломо закончил строительство храма, и он теперь вносит Ковчег Завета в святая святых, в двир, в Кодеш Кодашим. Стих 2. «И собрались к царю Шломо все израильтяне в месяц Эйтаним, он же седьмой месяц в праздник». В Вавилонском Талмуде наши мудрецы приводят два мнения, что почему месяц седьмой, то есть именно месяц Тишрей, все наши месяцы имеют название вавилонские, были принесены евреями из вавилонского, ну и уже приходили они, на самом деле, из персидского изгнания, освобождались. И в Торе, в принципе, нет названий у наших месяцев. Месяц первый, месяц второй, месяц первый – это Ходеш Нисан и так далее. И месяц Тишрей, он и называется, и считает по счету, является седьмым месяцем. Есть у него название еще месяц Ходеш Эйтаним. Почему Эйтаним? Потому что Эйтаней Олам. Эйтан – это могучий, мощный. Это одно из имен Моше Рабейну. И кто у нас является, кто считается Эйтаней Олам, то есть великанами наших, отцами, столпами нашего народа, это наши праотцы. И все они, Авраам, Исхак и Яков, родились в Ходеш Тишрей, в месяц Тишрей, в месяц Эйтаним. И поскольку народ, великий народ, вечный народ был основан великими праотцами, и месяц этот называется Бейтем, соответственно. Есть другое мнение, в котором говорится, что здесь, по которому месяц этот имеет такое название, потому что в нем сосредоточены основные или важные праздники народа Израиля. Это месяц Рош-Ха-Шана, начало, ну, Новый год, Йом-Кипур, судный день, и После этого хаг, если мы видим в Торе, что где-то упоминается просто слово хаг, приводится хаг без ло хага шевот и не хага песах, а именно просто хаг, это означает, что это суккот. То есть, как бы, слово хаг, прежде всего, имеет отношение напрямую к суккоту. Если уже есть добавления какие-то, то есть, какой-то определенный праздник, его имя, тогда это уже другой праздник. Ну и симхат Тора, это уже постановление наших мудрецов. Седьмой день Шмини Ацерет, это праздник Дурайта по законам Торы, но то, что Симхат Тора, праздник радости Торы, завершение чтения Торы, совпадает именно с седьмым днем праздника Суккота, или это отдельный день завершения праздника Суккота, Шмини Ацерет, это уже постановление мудрецов, потому что не каждый год и не всегда было так, мы тоже об этом уже не раз говорили, что был обычай, когда разбивалась на три года Тора и недельная глава, каждая современная недельная глава, она разбивалась на три недельных главы, то есть она растягивалась на три недели. Соответственно, Симхат Тора, завершение праздника, праздник завершения чтения Торы, он происходил раз в три года. Но обычай сегодня сохранился вот именно такой. Это была разница между Иерусалимом, между Израилем и Вавилоном. И вавилонский обычай, он остался в силе. Поэтому сегодня праздник этот совпадает также, выпадает на месяц Тишрей и каждый год. Два месяца, два объяснения слова, названия Тишрей. Почему этот месяц называется также месяц Эйтаним. Почему Шломо созвал к себе всех старейшин, всех глав? Он не позвал весь народ, а сделал, то есть не рассылал приглашение, как сегодня на бар-мицву рассылают каждому в конверте или по почте, или бросают в почтовый ящик, посылают детей, или же лично при встрече передают. Всему народу так, наверное, было сложно послать. Шломо что сделал? Он пригласил всех глав. Соответственно, весь народ, зная о том, что происходит, готовится грандиознейшее событие, одно из важнейших событий, которое, в общем-то, одно из целей, из-за чего был создан мир, чтобы еврейский народ принял Тору, вошел в святую землю, построил храм, ну и так далее. То есть были постепенно совершены исправления мира, и вот постепенно мы приближаемся к вершине, к пику всего человечества. Мы говорили в самом начале, на самом первом уроке, введении книги царей, что, в принципе, эта книга является книгой такого спускания. То есть мы первые главы мы поднимаемся, достигаем пика, который это вот движение, этот вверх, которое было с самого начала выхода из Египта, и царь Давид довел, создал предпосылки и довел народ Израиля до этого состояние, и Шломо вот его как бы завершил, но после этого идет постепенное, медленное, но верное, к сожалению, опускание в духовном плане, и которое заканчивается разрушением храма и изгнанием евреев из Святой Земли. Однако сейчас мы пока что еще движемся вверх и подходим к самому, наверное, знаменательному событию, одному из самых знаменательных после дарования Торы, выхода из Египта. События в истории не только народа Израиля, но и всего человечества, это введение в действие храма, где была ощутима связь между Всевышним, между небесами и землей. И вот на это событие, вот таким образом Шломо собирает весь народ, призывая к себе глав колен, глав судей, судов и так далее, всех старейшин, всех важнейших людей. Стих 3. «И пришли все старейшины Израилевы и понесли священники ковчег». Коаним, священники, это коаним. А почему коины несли здесь ковчег? Ведь обычно, когда были в пустыне, носили левиты. И не только тогда, например, когда Давид переносил ковчег из того места, где он находился, в Иерусалим, когда произошло не очень хорошее событие, трагедия с Узой, так место это было названо Перец Уза, когда коины несли на плечах Ковчег Завета, и он начал качаться. Точнее, не коины несли, а Ковчег Завета был поставлен на телегу, на Агала Хадаша, вот та Агала, та повозка, которая еще была послана филистимлянами в свое время, после 12 месяцев, несмотря на то, что написано 7 месяцев в самом тексте, 7 или 12 месяцев, по разным мнениям, после пребывания ковчега там, в Эрец-Плештим, они отсылают повозку, запряженную коровами, дойными коровами, у которых есть телята дома, которые запряжены хвостами вперед, и вот так они движутся до самого Бейт-Шемеша, до самих границ Святой Земли. Вот эту повозку потом евреи взяли и использовали для того, Давид взял и использовал для того, чтобы транспортировать Ковчег Завета в Иерусалим. Тогда коины вели эту телегу, эту повозку, и Уза, который увидел, что ковчег качается, а качался он именно потому, что должны были левиты нести на своих плечах, так же, как и в пустыне, этот ковчег. Ему показалось, что ковчег может упасть, и он прикоснулся рукой, чтобы придержать, и на месте был наказан за неуверенность, за как бы в том, что он не усомнился в том, что Всевышний может сам хранить свою святыню, ковчег Завета, со скрижалями Завета внутри, и за это он был наказан, он умер. Но три случая в Вавилонском Талмуде наши мудрецы приводят, где говорится о том, что именно коины несли, это было ришми, это было официально, это был приказ Всевышнего, чтобы коины несли трижды ковчег. Первый случай – это когда они переносили ковчег Завета через Иордан. Сначала коины перешли по воде. Вода, как только ступни их ног коснулись воды Иордана разошлись, вода, которая ушла вниз, она продолжила впадать в Мертвое море, и все русло постепенно стало, без поступления новой воды, постепенно стало сухим. А вода, которая шла сверху, из Ям-Кинеры, с севера на юг, она продолжала поступать, и вода поднималась вверх, вплоть достигнув небес, пока весь народ Израиля не перешел через Иордан. Коины, дойдя до второй кромки, то есть восточного берега реки Иордан, нет, западного берега реки Иордан, они шли с востока, было чудо, их перенесло обратно по воздуху с Ковчегом Завета вновь на этот берег, как бы место было проторено, проложена тропа, освещена, и тогда прошел весь народ, и так коины стояли, пока весь народ не прошел с Ковчегом Завета на своих плечах, и после этого, как только они покинули это место, сразу же воды рухнули обратно с небес в это русло, и после небольшого наводнения, наверное, в Иорданской долине в этом месте, воды вновь стали течь, как и было всегда. Это первый случай. Второй случай, когда коины по приказу Всевышнего несли Ковчег Завета, то это было, когда был взят Ковчег Завета во время обхождения стен Ерихо, для того, чтобы они рухнули после 7 дней, на 7-й день, 7 раз еще они обошли, и произошло то, что все знают, то, что описано в начале книги царя Йошуа. Ну и вот третий раз здесь, в нашем случае, когда коины взяли и понесли. Почему именно они? Почему не левиты? Потому что левиты выполняли функцию носильщиков. Здесь же коины несли его, тоже несли, вроде как тоже носильщики, но теперь, наконец-то, Ковчег Завета приходит в свое место. Там говорится, что в Гмаре говорится, что таким языком, когда они вернули Ковчег Завета в Святая Святых, как же вернули Святая Святых, никогда еще не была построена. Она была, но была в Мишкане, в Шило, в других местах. А, знаешь, вернуть можно только, когда ты взял что-то оттуда, когда оно уже там находилось в каком-то месте, и теперь я возвращаю в него эту вещь, которую я взял. Как же здесь, почему сказано «вернули»? Потому что, в принципе, это вот было изначально то место, где Ковчег Завета должен был находиться, и как бы они вернули его вместо его, естественное место его нахождения, где он должен был бы быть всегда. К сожалению, не было технической возможности, потому что не было храма и так далее, но то есть, все вернулось в освояси, наконец-то, так, как должно было быть. изначально. И здесь использовались вновь коины. И задают вопрос комментаторы. Мы же изучали книгу Шмуэля, а там рассказывается, во второй части книги Шмуэля, рассказывается о бунте Авшалома, сына Давида, который продолжался в течение полугода, длился в течение полугода. И Давид, когда оставил Иерусалим, он решил пожалеть людей, потому что вдруг войска смогут пробить, войска повстанцев смогут пробить брешь в стене или каким-то образом захватить Иерусалим, то все население, оно, в принципе, теоретически становится врагами Авшалома и может быть наказано, пущено под нож, в общем, как будто с ней будут уже разбираться иначе. И много людей могут пострадать и даже погибнуть, как пособники царя Давида. Поэтому Давид берет своих ближайших людей, соратников, свое окружение, своих жен и детей. Даже наложницу он оставил в Иерусалиме, будучи уверенным, что ничего с ними не случится. И как раз Давид в этом ошибся, потому что мы знаем, что Шломо, если не изнасиловал их, то, по крайней мере, создал акт на глазах у всех людей. Он с ними, Митьяхед, уединялся с ними в палатке, в шатре, который был поставлен на крыше дворца, на глазах у народа. И этого было достаточно, чтобы запретить их потом Давиду, потому что они, ну, понимаете, да, если они были в каком-то уединении, в каком-то месте, где время достаточно для того, чтобы совершить акт связи, то эти женщины считаются, как будто бы на них пришел Авшалом. Есть разные мнения, есть, которые говорят, что действительно пришел на них, другие мне говорят, нет, только уединялся, но одинаково это делает этот грех страшным со стороны Авшалома. И вот, когда Давид уходит из Иерусалима со своей горсткой, несколькими сотнями приближенных и верных людей, вдруг приходят первосвященники, сыновья первосвященников, Эвьятар и Цадок, и они, будущее, Эвьятар это будущий, будущий первосвященник, давайте оставим этот момент, они приносят Ковчег Завета. Они хотели, чтобы Ковчег Завета ушел в изгнание вместе с Давидом. Но Давид отказывается от этой идеи, и он возвращает их в Иерусалим. И вот здесь вот тоже написано, что коины принесли Ковчег Завета. Почему же не перечисляют его, этот случай, когда трижды, говорится, нужно было бы сказать, правильно было бы сказать, четырежды коины носили Ковчег. Объясняют комментаторы, что это не официальный приказ Всевышнего был, это была инициатива каких-то временных коинов, которые были на тот момент. Их личное решение, и поэтому решение было неправильным. Давид решил оставить. Говорят наши мудрецы, что если ковчег не находится в своем месте, святая святых тогда не было, святая святых не существовало еще, и где-то было отведено ему место, и вот он должен находиться там, в том шатре, который построил для него Давид. И когда Ковчег Завета находится не на своем месте, то есть запрет быть в интимной близости между мужем и женой. Поэтому Давид по этой причине, по другим еще причинам, он отправляет Ковчег Завета обратно, и в конце концов этот случай не засчитывается как четвертый, когда коины носили Ковчег Завета. Официальных только три случая. И вот стих пятый. «И царь Шломо и вся община...» Нет, стих четвертый. «И подняли Ковчег Господень и скинию собрания, и все священные вещи, которые в скинии, и подняли их священники и левиты. И царь Шломо, и вся община Израилева собралась к нему, была с ним». Видите, они сами пришли, им не нужно было приглашать, достаточно было пригласить глав. И это радостное событие уже разнеслось по всему Израилю, и все общины собрались и пришли в Иерусалим на этот знаменательный день в истории всего человечества, не только народа Израиля. Стих 5. «И царь Шломо, вся община Израиля собрались к нему, была с ним перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно было исчислить и пересчитать из-за множества их». когда Давид смог со второй попытки внести Ковчег Завета в Иерусалим, то каждые шесть шагов, там шесть шагов всего проделал это агала, ну, видать, коины, которые вели эту агалу, запряженную быками, наверное, то вот случилось это несчастье с Узой, перец Уза. И когда на следующий раз Давид нес уже правильно, бакатев, на плечах несли коины, левиты, Ковчег Завета, то каждые шесть шагов, которые сулили несчастье на первый взгляд, когда этого не происходило, то резали быка шор умери, разные виды быков, специально откормленных или не специально откормленных, но все кошерные животные, разумеется, для жертвоприношений. И там наши мудрецы поднимают целый вопрос, что где их приносили, строили жертвенники, так ты наполнил всю дорогу, вдоль всей дороги должны были стоять жертвенники. Ну, в общем, оставим нашим мудрецам и великим тех поколений решать эти проблемы, как они с ними справлялись, застраивали ли они везде всю дорогу сплошными жертвенниками, или это был какой-то один жертвенник на какое-то определенное расстояние, на котором резали этих животных и потом приносили в жертву на этих жертвенников. А здесь сказано, уже даже не приводятся цифры, и не говорится шесть шагов и сколько животных на каждый определенный расстояние, которое преодолевали с Ковчегом Завета, сказано, что столько было жертв, что сосчитать было невозможно. И принесли священники, стих 6, принесли священники Ковчег Завета Господня на место его в двир храма, святая святых под крыльями керувов, ибо керувы простирали крылья над местом ковчега и осеняли керувы сверху, ковчег и шесты его. Здесь Клиякар, Равлониада, не путайте с Клиякар из Чехии, из Праги. На Хумаш есть Клиякар на Невиим, из Арамцовы, Халеб современный. Он задает интересный вопрос, правильный вопрос. Зачем нам перечисляются все вот эти места? Святая святых, Двир, опять его имя. Двир, мы говорили, что Диброт выходит оттуда. Святая святых называется Двир, потому что оттуда говорит Тора, доверет Тора. Потому что оттуда выходят эти 10 речений. Потому что в том числе девер. От слова девер, да, эпидемия. Эпидемия, вот, ицума, в которой мы сейчас находимся, корона, пока что еще отказывается она оставить нас, хоть уже и поступили вакцины, но уже, говорят, новая мутация британского ковида пришла к нам. Ашем и Азор, никто не болел, что всем это пережили. И вот Двир, святая святых называется в том числе от слова эпидемии. Почему? Потому что оттуда проистекает святость, которая наказывает нечестивцев, которая наказывает, и она как бы посылает смерть, посылает эпидемию на мир для тех, кто не ведет себя правильно, как положено. И здесь есть интересный момент, который есть такая книга, я ее часто упоминаю, потому что постоянно не только по ней готовлюсь, но по многим другим книгам, но Рав Авраам Тауб, наш современник из Бнейбрака, большой Талмид Хахам, у него есть около 17 томов на весь Танах, включая Хумаш, книги называются «Диврей Тойва» или «Диврей Това», он очень любит Лехадеш, имеет право, он не говорит вещи, которые противоречат чему-то, просто гипотетически он произносит разные идеи, иногда они очень уместны. Что мне здесь понравилось, почему я здесь именно его упоминаю? Он говорит такую вещь. Есть известная гмара, Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат, Даф Ламед, Амуд Бет, наверное, или, по-моему, Амуд Бет. 30-й лист, 2-я страница, где рассказывается о том, как Шломо вносил Ковчег Завета в Святая Святых, нет, вообще в храм, и двери не открывались, двери зажало их. Они не дбеку, там сказано, буквально склеились. И Шломо, что он не делал, он произнес 24, кажется, широт ватишбахот, 24 различных восхвалений Всевышнего, и ничего не помогло. И тогда он дошел до 24-го псалма, я подготовил, что нам это сочетать, сегодня все знают эти строки, даже те, кто не очень хорошо знакомы, не читают каждый день Тейлим, Хавдалет, капитул Хавдалет, 24-й, и вот сказано в 7 стихе. Лучше на иврите сначала, или давайте на русском, а потом на иврите, потому что все на иврите хорошо скажут. Ну, конечно, мы знаем это, эти песни поются, когда выносят в праздник, который мы сегодня упоминали, Симхат Тора, когда выносят из Ковчега Завета, из, точнее, просто Арона сегодня, из современных синагог, все сифры, все свитки Торы, которые там находятся, и потом, когда вносят, всегда поют «Сеу шиурем решейхим вейнос писхей улом». Давайте на иврите сначала. Да, «Поднимите врата главы ваши и возвысьтесь, двери вечные». Ну, «Сеу», я думаю, что не только имеется в виду главы, какие главы у ворот, имеется в виду ворота «приоткройтесь», да, «приподнимитесь на своих петлях», «снимите со стопоров своих», да, и «раскройте врата». «Возвысьтесь, двери вечные, и войдет царь славы». Кто это царь славы? Господь сильный и могущественный. Давайте на иврите еще. «Сеу шеарим рашейхем, рашейхем, вейносу писхей олам, вейовы мелеха кавод». И вот когда Шломо сказал эти слова, двери открылись? Нет, не открылись. Двери снялись с петель и побежали к Шломо, чтобы прихлопнуть его между собой. Почему? Потому что Шломо сказал: «Вейовы мелеха кавод». И было внешне, Всевышний-то знает, что это, что Шломо имел в виду не себя. Но Шломо так опрометчиво произнес это, и в такой форме, что было, можно было понять для присутствующих, что он говорит о себе. И «Откройте врата, и войдет тут, значит, великий царь, царь славы». А, ну так сейчас мы докажем тебе, кто царь всех царей, а кто просто царь Шломо, восседающий пусть на великом троне великого народа, в великом Иерусалиме и в храме, возле храма. Однако, все-таки земной царь, и который подчинен Всевышнему. И тогда Шломо успел произнести «Миза мелеха кавод». Следующий стих, да, 8. Кто это царь, славный царь? Ашем... Ашем Зуз Вегибор, Ашем Гибор Мельхама. Миза Мелеха Кавод. Ашем, в общем, он сказал, что это Всевышний, великий царь, и тогда ворота вернулись на место, но не открылись. И вот только когда Давид, говорит там, продолжает Гмара, только когда Давид, нет, Шломо, сказал, что, пожалуйста, откройтесь ворота в заслугу царя Давида, Бесхуд Ширей Давида Вдеха, песнопений и восхвалений, которые Давид произносил Всевышнему, только тогда ворота открылись. И тут произошел важный момент. Это не только важный момент того, что действительно храм начинает вступать в свое действие, он начинает функционировать, выполнять свою важную роль. Но это только сейчас люди, которые были ненавистниками Давида, ну и, соответственно, ненавистниками Шломо, как его наследника, незаконного сидящего на престоле, как они полагали, как уже понимаете, это были в основном уроженцы колена Бениамина, которые все ратовали, еще помнили те времена, когда царь Шауль сидел, восседал на престоле, и он был представителем колена Бениамина. И они считали, что он незаконно был смещен, и Давид не имеет права сидеть здесь на престоле. Как и Шломо, только сейчас, когда после просьбы царя Шломо, чтобы Всевышний в заслуге его отца, в заслуге тех песнопений открыл ворота, и это произошло, чудо было у всех на глазах совершено, и тогда, сказано, почернели лица всех ненавистников Давида, словно закопченные борта, или стенки кастрюль, да, и сковороды, вот, когда огонь лезает, пламя, если не часто чистят, то они такими становятся черными, закопченными. Вот так вот буквально почернели лица, лично обычно краснеют, бледнеют, желтеют, но не чернеют. Вот такое было ощущение, выражение у этих людей, ненавистников дома Давида. На лицах словно бы они превратились в черный свет. И то есть теперь всем стало очевидно, даже ненавистникам, которые не готовы были принять это, никак не соглашались с этим, теперь всем стало очевидно, что Давид был великим праведником, и несмотря на все его проступки, которые были, которых было немало. Основная проблема это была с грехом Батшевы. Тем не менее, Всевышний на его стороне признает его абсолютным праведником. Ну, к Рувим мы говорили об этом, что был особый большой ковчег завета сделан, Мидраш Танхума. Новый ковчег завета, старый ковчег завета, который сделал Моше Рабейну в пустыне, был помещен вовнутрь ковчега этого. И поэтому на крышке, на капорет, не было крувим. И была необходимость, соответственно, сделать крувим большие. И вот эти крувим стояли с распростертыми крыльями, касаясь крылами друг друга, стояли вдоль стены восточной, за ковчегом завета. Но здесь сказано, что вначале они сохеху, они как бы простерли свои крылья над этим ковчегом, как и было у старого ковчега, когда крувим на крышке, на капорет были вот так вот с распростертыми крыльями. А теперь про шесты. Шесты тоже интересная тема. Шесты удлинились, если мы пойдем по мнению, что это был старый ковчег, обычных размеров, 2,5 локтя длиной, 1,5 высотой, 1,5 шириной, или же огромный ковчег, который был 10 локтей в ширину, и, соответственно, там какие-то такие же, наверное, да, 10 локтей в высоту, и должно быть в 1,5 раза больше, должно быть 15 локтей в длину. И вот, шесты, стих 8. «А шесты были так длинны, что головки шестов видны были из святилища, что перед двиром, но снаружи они не были видны, они там и до сего дня». Что значит «были видны», «не были видны»? На самом деле это не были видны, потому что была парохет, был занавес, который закрывал вход в святая святых. Но шесты выступали, они немножечко выступали из святая святых, и поэтому парохет в тех местах, где они не торчали, выступали немножко, были блитот такие, рельефные выступления, похожие на материнскую грудь. И объясняют комментаторы в Мидрашах, говорят, интересное объяснение, что почему Всевышний создал материнскую грудь таким образом, чтобы она была не где-то как внутренние железы, внутри ребер, например. Да? И потом просто поступало молоко. Ребенок тоже мог бы справиться и пить его. Говорят наши мудрецы, что вот это вот внешнее такое выступление, оно специально сделано Всевышним, чтобы призывать ребенка. Ты хочешь, пожалуйста, да, чтобы ты не умер с голоду, вот ты можешь, вот ну, как бы... Как маяк такой, да, который зовет тебя, да, который указывает тебе на что-то. А если был бы внутри, может быть, он бы не сообразил бы. Вот такое объяснение. Но почему прикрыто? Срам. Да, место из-за скромности, да, однако. Зачем здесь это было? Значит, на что это намекает? Это вот материнская грудь, которая выступает из-за парохета. Объясняют комментаторы, что Ковчег Завета, это, как мы говорили, святая святых, оттуда проистекает Тора. Асер это Деброд и вся святость. И чтобы достичь Торы, чтобы изучать ее, недостаточно просто открыть книгу. Нужно искать, нужно бороться за нее. Нужно, пока ты сможешь сделать хидушей Тора, недостаточно просто прочитать десяток даже комментаторов, да, ну и потом прийти давать урок. Когда ты смотришь вот в таком ракурсе, смотришь книги литовские, смотришь книги хасидские, смотришь книги каббалистические, смотришь книги комментаторов просто Аллахи, Вавилонского Талмуда и так далее, Рамбама, когда ты из всех аспектов просматриваешь эти материалы, и когда ты делаешь не первую, извините, ходку, когда ты преподаешь на книгу царей, каждый раз уже появляются новые открытия, главное, и ты уже иногда можешь делать хидушим. Потому что у тебя такое количество информации, у тебя такое количество разной информации на первый взгляд, что оно позволяет тебе создать потом уже, сделать свои открытия. Открытия, может быть, даже которые никогда не... И вот я начал, а потом забыл. Сейчас нужно вернуться к этому. Рав Авраам Тауб. Какое хидуш он нам говорит про дверь? Почему дверь здесь упоминается? Так вот, вот это рассказ о Шломо, о том, что Шломо чуть не был прихлопнут этими дверьми, храма, и не закончил там свою жизнь молодую. может быть, источником для этого, для этой агады, для этого рассказа из Гмары, послужил вот этот стих. Лишний раз, ну, на первый взгляд, лишний раз, ничего лишнего здесь нету. Напоминается нам, опять упоминается Двир. Мы знаем, что святая святых — это Двир. Но зачем же здесь, чтобы намекнуть нам, что этот Двир чуть не выполнил вот ту свою функцию, когда он может губить людей, которые поступают неправильно. Девер, когда казнь или эпидемия, да, распространяется по миру, в данном случае убийство, задавливание дверьми не было бы, не подходило бы по понятию, по определению эпидемии, однако это была смерть, которую чуть не получил Шломо. И вот Барух Ашем, слава Богу, все это произошло, все прошло это благополучно. Шломо успел исправиться. Давайте вернемся к нашим шестам, к тому чуду. И вот из-за того, что эти шесты выступали, двери больше никогда не закрывались. Были четыре двери. Были двери, которые снаружи, то есть там была стена между святая святых, которая отделяла святую святых и Гейхаль. Там было 20 на 20 локтей, 10 метров. Между ними была стена, кажется, локоть шириной. У нее на внешнем, или, как бы сказать, если, ну, с внутренней стороны были две двери, они были открыты и придавлены к стене. И также с внешней стороны были открыты две двери, и больше никогда не закрывались. Их нельзя было закрыть. Шесты не могли им позволить, не позволяли им открывать или закрывать эти двери больше. И только Парохет отделяла теперь до конца дней первого храма, 410 лет храм простоит, только Парохет было тем, что отделяла святая святых от Гейхаля. Стих 9. В ковчеге не было ничего, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моше при Хореве, когда Господь заключил союз с сыновьями Израиля по исходе их из земли египетской. Если прочитать стих на иврите, то он более красноречив и более указывает на правила трактования Торы. Один из Юд Гимель Мидот, один из 13 принципов толкования Торы, звучит так. Миут ахарей миут, бали работ, бали рибуй. Что это означает? Перейдем на русский. Если у нас есть какое-то слово, которое указывает на ограничение, на уменьшение, уничижение чего-то, и после него в стихе еще раз появляется, на первый взгляд, лишнее слово, которое пришло, то, которое тоже несет в себе смысл уничижения или уменьшения чего-то, сокращения чего-то, а потом, это значит, что после эти два уменьшения они пришли увеличить что-то. Теперь конкретно давайте посмотрим наш стих. 9 стих. «Эйн барон, нету вороне». Да? Вот тут уменьшение первое. «Рак шней лухот хаваним». В ковчеге нету ничего, только это тоже. Да? Только это какое-то ограничение, какое-то уменьшение. Можно было бы сказать, в ковчеге находятся две скрижали завета. Все. Никто бы не мог прийти здесь и сказать, что здесь еще что-то. Из стиха можно учить какие-то еще элементы и вещи, которые находятся внутри Ковчега Завета. Когда же сказано, нет в Ковчеге Завета, а только это уменьшение после уменьшения, которое пришло увеличить. Что оно увеличивает? Еще четыре вещи, или всего четыре вещи. В нашем мудрецы в Вавилонском Талмуде, трактате Юма, говорят, что в Ковчеге Завета было четыре вещи. Прежде всего, скрижали Завета, свиток Торы, который написал Моше Рабейну. Моше Рабейну написал 13 свитков Торы в день своей смерти. И один из них, 12 для всех колен, и один для того, чтобы он всегда находился в Ковчеге Завета. Два серебряных столба, которые создал, отлил Шломо. Они указывали на тот же слово «эйтан», на стойкость, величие, мощь народа Израиля, который стоит и может стоять крепко на ногах только тогда, когда он держится за амудим, а эти амудим, эти столбы, они указывают на столбы Торы, столпы Торы. Яхину Боаз, да, мы разбирали, медные, которые были на входе. Вот везде, везде, везде были вот использованы эти элементы для того, чтобы напоминать еврейскому народу о том, хотя в ковчег нельзя было смотреть, но вот были там два еще серебряных столба. Амудим, которые были отлиты, где-то вот, по-видимому, по сторонам свитка Торы лежали, или скрижали завета. Ну и там же был список имен Всевышнего. Их всего 70. Интересно, что есть 70 имен у Иерусалима. Очень много, да. Так и не перечислишь. Возьмет, наверное, час перечислить все это. Все эти стихи, из которых учится это. Но имена Всевышнего — это не обязательно имена, которые запрещено произносить. Их всего 7, как Юд-Кей, Вав-Кей, четырехбуквенное имя, имя Аднут, Кель, Элоким, Цвакот — это имена Всевышнего. А есть еще и Кинуяв, прозвище не скажешь, да, в общем, еще Ханун, Верахум и так далее. Вот эти все милосердные, великие. Да. Это все они были написаны на клафе, на кожаном пергаменте специальном, который был приготовлен для этого, и вот находились там внутри Ковчега Завета. Стих 10. «И было, когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении из-за облака, ибо наполнила слава Господня дом Господень». Можно подумать, что наполнилась какая-то субстанция духовная, наполнила святая святых, что коины не могли войти. Они хотели войти, но вдруг дым или туман, который арафель, который наполнил святая святых, он не позволял им туда, или Гейхаль тоже, он не позволял им туда приблизиться, пройти. То есть он стал таким густым и непроходимым. Говорят, нет, было облако, был туман, и могли коины пройти через него, но боялись. Вот отсюда учат наши мудрецы, что ламалахим, ангелам дано право лехабель, дано право карать, наказывать евреев или других людей, и коины боялись, они могли зайти, но не заходили. Тогда сказал Шломо, Господь сказал так, что он будет обитать во мгле. Я построил тебе дом обитания, постоянное место для пребывания твоего вовеки. И обратил царь лицо свое к народу и благословил все общество израильтян. А все общество израильтян стояло. И сказал, благословен Господь Бог Израилев, который сказанное устами своими Давиду, отцу моему, исполнил рукою своей. Он сказал, с того дня, как вывел я народ мой Израиль из Египта, я не выбрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, чтобы пребывало там имя мое, но избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. Вот доказательство того, что Давид абсолютный праведник, что Всевышний на его стороне. И, как мы говорили, те ненавистники, в основном, которые были из колена Бениамина, они на этот момент, к этому моменту, полностью были переведены на сторону дома Давида, и ни у кого не было. Ведь люди были религиозные, они полагали, ошибочно полагали, но были уверены, что дом Давида не истинные цари, не настоящая династия, которую посадил на престол Всевышний. Но когда есть такие гилуим, такие откровения на глазах у всего народа, то люди эти, которые теперь ошибались, они признают ошибку и становятся теперь той же частью народа, как и все, которые поддерживали дом Давида и теперь царя Шломо на этот момент. Есть интересный парадокс, который на самом деле очень понятен после объяснения, которое говорят наши мудрецы, приводят наши мудрецы. Бениамин – единственный из колен, который не участвовал в продаже Йосефа. Бениамин, который только что потерял своего царя и должен был, колено Бениамина, я уже говорю, которое должно было быть менее привержено колену Иуды. Беньямин, который должен был бы уйти с 10 коленами после разделения. Мы скоро, к сожалению, через несколько глав мы уже будем свидетелями страшного события, страшной трагедии в народе Израиля, когда будет разделение на два государства. И вот странная вещь. Беньямин, вопреки всем вот тем объяснениям, которые я привел сейчас, что он первый должен был бы возглавить бунт и уйти под эгидой Эфраима, колено Эфраима, Эфраим сын Йосефа, уйти, отделиться от Иудеи и перейти на сторону 10 колен, тогда было бы 11 колен, колено Беньямина, на первый взгляд, самый большой антагонизм, который можно противопоставить Иуде, он остается с Иудеей. И это парадокс, который требует объяснения. И наши мудрецы приводят мидраш, приводят комментаторов, которые говорят, что колено Беньямина и колено Иуды было Бней Тора. Что такое Бней Тора? Сыновья Торы. Перевод не очень удачный, перевод механический, но не дающий объяснения. Сегодня Бней Тора называются те, кто вся жизнь которых выстроена вокруг этого, которые желают это себе, которые учатся во что бы то ни стало не ради того, не только ради того, чтобы получить потом какую-то должность преподавателя в ешиве, главы общины, возглавить какую-то синагогу, еще что-то, я не знаю, быть судьей, ну и чтобы сказать потом, что вот жизнь удалась, да, я наконец-то, да, моя цель главная, что я стал признанным мудрецом Торы. Не только для этого, и не только поэтому. И не только так. Многие люди, которые не становятся мудрецами Торы, не получают какую-то должность тораническую, тем не менее, если у них есть возможность, материальные средства к этому, или готова их семья страдать или жить на более низком уровне, но жить вот в лоне Торы, чтобы вся жизнь была построена так, все те, кто желает только этого, и других женихов они для своих невест, для своих дочерей не желают, и, ну и так далее. Все это вот называется Бней Тора. И вот Иуда, колено Иуды были Бней Тора. Тут возникает вопрос, а у нас же есть колено Иссахара, у нас есть колено Леви, которые были Тора то уманута, Тора их ремесло, колено Иссахара, как говорится где-то. Наши мудрецы говорят в Вавилонском Талмуде, нигде больше не встречается Цурба Мирабонан, то есть нигде больше нельзя найти мудрецов, молодых мудрецов Торы, а только в колене Иссахара. И мы знаем, что колено Иссахара всегда являлось самым большим поставщиком мудрецов, сидящих в 70, среди 70 мудрецов Торы в Санедрине. Прости, во всех поколениях. Объясняют, нет, колено Иссахара, они были судьями. Их направленность была быть судьями, знатоки Аллахи. Ну вот вся жизнь вот, выстроена вокруг Торы, и ради Торы это было колено Иуды. И колено Иуды повлияло на колено Беньямина. И несмотря на то, что были все естественные, природные, противоречие или наоборот, ну да, противоречие между этими двумя коленами, Тора, которая выше всего, святая Тора, она смогла исправить их, и колено Беньямина, вопреки естественным желаниям пойти вслед за своими, отомстить за продажу Йосефа, за свержение Беньямина, не знаешь за что, за все противоречия, которые были между сыновьями Рахели, сыновьями Леи, все равно осталась Иудой, выбрала путь, более возвышенный, более праведный, потому что они тоже стали Бней Тора. Как говорят, ойла раша, ойла шхино, горе соседу и горе его, горе нечестивцу и горе его соседу, а здесь мы скажем по-другому. Слава или хорошо тому, кого тот, кто хорошо праведнику и тот, кто его сосед, потому что он влияет, оказывает на него влияние, да, ну и в конце концов все получается так, как получилось. Колено Беньямина. С этого момента, наверное, начинается признание полное, а потом и когда нету каких-то препон поставленных, нету естественного отторжения, теперь естественное соседство оказывает влияние, и койлили, ешивы открываются, из Иуды постепенно перекатываются на колено на территорию Беньямина, и Беньямин теперь навечно остается с Иудой. Остановимся здесь, и мы продолжим следующий урок. Продолжим. Глава очень большая, у нее огромное количество стихов, 66 стихов. С Божьей помощью продолжим. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. До свидания. До следующих встреч.